Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эти дни на Украине отмечают 70-летие массовых расстрелов еврейского населения Киева в Бабьем Яру. Как и многие другие трагические события Второй мировой войны, как Аушвиц, как Майданок, Бабий Яр стал одним из символов человеконенавистничества, одним из символов Холокоста, одним из символов воплощения ненависти в реальной жизни. Церемонии в Бабьем Яру всегда проходят достаточно торжественно, но история того, как отмечалась эта дата, она непростая. Мы это хорошо с вами знаем. В советское время практически нельзя было упоминать о том, что большинство погибших в Бабьем Яру евреи по национальности. И сегодня происходящее не всегда встречает понимание со стороны большой массы людей, которые еще живут советскими стереотипами. Мы поговорим об этой дате, о Бабьем Яре, о взаимоотношениях в обществе вокруг этой даты и вокруг вообще еврейских проблем Украины, проблем прошлого, скорее всего, но проблем, которые экстраполируются в настоящее, с нашими гостями, с председателем Генерального совета Евразийского еврейского конгресса, председателем ВАДА Украины Иосифом Зислисом. Здравствуйте, Иосиф.
Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели.
Да. И политологом, главным редактором культурологического журнала «И» Тарасом Возняком. Здравствуйте, Тарас.
Добрый вечер.
Ну вот, собственно, начнем с самого Бабьего Яра. Иосиф, ведь на самом деле можно вспомнить, сколько усилий еще в советские времена было потрачено общественностью для того, чтобы адекватно вообще воспринималась эта трагедия. Это ведь было одно из немногих вот таких вот мест и событий, где можно было говорить о том, что общественное мнение победило советскую власть, да? Я думаю, что так можно выразиться.
Да, можно говорить и так, но мне иногда кажется, что до сих пор общественное мнение еще не победило ни власть вообще, ни советскую власть в частности, потому что Бабий Яр – это не только прошлое наше, это наше настоящее, и те проблемы, которые мы сегодня видим, например, и вокруг него, они только нарастают, они как не решаются.
А что вы имеете в виду?
Ну, Бабий Яр стал символом и даже некоторым стереотипом, хотя на самом деле он не является даже первым массовым убийством на украинской земле. Еще в августе, например, в Каменске было убито 24 тысячи евреев, как евреев окружающих городков и сел, так и евреев, привезенных из Закарпатья, из Трансильвании. Это отдельная трагическая история венгерского еврейства, которая вот завершилась их убийством в районе Каменск-Подольска. Бабий Яр стал символом не так из-за того, что произошло там в 1941-1943 году, это как бы половина только этого события, а как то, что происходило в Бабьем Яре после войны. И те попытки, о которых вы уже упомянули, общественности, подтолкнуть государство к созданию там чего-то, потому что в те годы строило только государство, общественность тогда не могла, как в нынешнее время, строить. И трагические события 60-х, начала 60-х годов, когда прорвало дамбу, и селевые потоки изуродовали всю эту территорию, перемешав там пепел, кости и все остальное, что там было. И, конечно же, стихотворение Евтушенко очень много, такое знаковое событие, которое тоже привлекло внимание и власти, и общественности к этому делу. И все это вместе, наконец, подвигло власть на создание там памятника, монумента памятного, на котором, кстати, ничего не было сказано о том, что большая часть погибших – это евреи. И до сих пор продолжаются различные баталии вокруг Бабьего Яра. Так, в 2003-2005 году мы выдержали настоящую еврейскую войну с Джойнтом, это американский еврейский распределительный комитет, который решил свидетельствовать вот евреев Киева и Украины, создав там общинный центр наследия с 26 различными проектами и программами, и в то же время, чтобы это было мемориалом. Ну вот мы как-то активно сопротивлялись. В то время возник общественный комитет «Бабий Яр», где вот Виталий Нахманович является ответственным секретарем, а сопредседателями Семен Глузман, Иван Зюба и Мирослав Попович. Я тоже вхожу в этот общественный комитет. Этот общественный комитет вынес на себе вот эти все битвы этих двух лет. И удалось отстоять, не создавать там рабочий центр, в который будут люди ходить туда, некоторые даже с удовольствием, и развлекаться там. Вы можете себе представить, что вы уходите утром из дома, говорите своим детям, я пошел на работу в Бабий Яр. Вот это все вместе заставило нас сопротивляться. И это поначалу было небольшое сопротивление, потом переросло уже в настоящую войну. Мы подвергались с нападкам, там, обвинениям, очернениям. Но мы это все выдержали. И сейчас очередные события. Опять, по примеру, что-то хотят сооружать. Но в том-то дело, что у нас есть серьезные ограничения по сооружению мемориала, которого так не хватает в Бабьем Яру. До сих пор община еврейская ни Киева, ни Украины не нашла единую точку зрения, а что, собственно, надо построить в Бабьем Яре. Но ведь это же только, опять же, только часть проблемы. В Бабьем Яре убили не только евреев. В Бабьем Яре убили около 20 тысяч военнопленных последние уже дни оккупации. Их заставили сначала выкопать кости, сжечь их там же в Бабьем Яру, погибших останки, потому что хотели замести следы преступления 41-42 годов. Там убили моряков Днепровской флотилии, там убили 600 пациентов психбольницы, которая расположена рядом. Там убиты были ромы, и тоже старые, старики, дети, женщины. И этот символ, о котором мы с вами говорим, он еще не стал настоящим символом, как его символами считается в Европе. Ведь на самом деле символ должен быть универсальным. Это не только еврейский символ. Трагедия вообще не должна нести национального характера. Она должна быть общечеловеческой. Когда люди начинают его воспринимать как универсальную гуманитарную трагедию, тогда это становится, можно сказать, что некоторая работа предварительно завершена. Потому что какая разница, какой национальности люди убивали там или там. Важно то, что это было бесчеловечное действие, которое распространилось на десятки тысяч людей. И когда мы начнем воспринимать боль чужого, трагедию другого народа как свою собственную, я думаю, вот тогда мы можем сказать, что уроки Бабьего Яра не прошли даром.
С Иосифом Зистерсом и Тарасом Возником мы обсуждаем 70-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яру, которые как раз сейчас отмечают на Украине. Ну вот мой вопрос к вам, господин Возник. Вот вы как считаете, в принципе, в украинском обществе уже созрело вот это вот умение воспринимать трагедию чуть другого народа как свою собственную? Или это еще вопрос такого цивилизационного воспитания?
Ну, как раз вы предвосхитили то слово, которое я хотел бы сказать. То есть, в принципе, во-первых, мы в процессе, то, что называется, я надеюсь, что мы в процессе продвижения к пониманию этого. А во-вторых, этот процесс на самом деле называется воспитанием. Потому что те сложности даже, которые имеются в еврейском обществе, и в мировом еврейском сообществе, и в украинском еврейском обществе, относительно того, что должно быть построено, как надо воспринимать вот это место, вот эту вообще трагедию и так далее, этот символ. А с другой стороны, еще более усложнено это для украинского населения или населения вообще Украины как такового, которое является нееврейским населением. Его еще надо, оно еще должно прийти к пониманию вот этого. И путь в этом направлении, по-моему, тут еще очень и очень, к сожалению, долгий. Но это не значит, что вот уже все плохо и так дальше, и так дальше. Другой вопрос, что действительно мы все вышли из советского прошлого, и ну вот евреи там чего-то там, это знаете, какая-то наша проблема, не какая-то наша не проблема и так дальше. Вот такие подходы, они все-таки присутствуют в обществе. И воспринять трагедию другого как свою трагедию, это не так просто и не так сразу, я так думаю. все-таки. Но продвижение маленькое в этом направлении идет. И в этом смысле я бы не совсем согласился все-таки с Иосифом. Да, конечно, это просто Бабий Яр, это место, где убивали людей. Евреев, не евреев, с одной стороны. Но с другой стороны, там убивали евреев в значительной степени. Ну, может, треть, может, половина, может, две трети. Это не важно. Но, во всяком случае, убивали по этому признаку. Так же, как и ромов убивали по этому признаку. И в этом смысле это знаковое место. Именно как главное, как бы, доминанта является все-таки еврейская компонента. Да, там были и ромы, да, там даже расстреляли несколько, может, десятка украинских националистов, знаковых и так дальше, и так дальше. Но все-таки это место еврейской памяти. Хотя убивали их, убивали как просто людей, конечно же.
Ну, вот видите, Иосиф, вы как-то поменялись ролями с господином Возником, потому что по драматургии такой классической программы вы должны были бы говорить о том, что это прежде всего место убийства евреев, крах цивилизации, да, можно сказать, это же был один из символов краха еврейской цивилизации на украинских землях. А Тарас должен был бы говорить, что надо помнить о всех жертвах, как это обычно бывает в украинских средствах массовой информации. А у нас произошла некая подмена фигур. И, может быть, это как раз хорошо для такой беседы. Иосиф.
Да, я с вами.
Я поэтому и хочу спросить у вас, вот, когда вы говорите об общечеловеческом значении Бабьего Яра.
Смотрите, я же как раз сказал, что советский памятник, когда его поставлен, там не было указано, что там убивали евреев. Если прежде всего выступал как еврей. Но я бы не мог на этом остановиться, именно как еврей, не перейдя к универсальному характеру этой трагедии. Европа относится к Холокосту как к универсальной трагедии, а не только как к еврейской трагедии. Это не противопоставление, это как бы поглощение и развитие этого отношения. И я хотел сказать еще вот о чем, что люди, к сожалению, очень поздно начинают осмысливать универсальность таких трагедий. Если бы после геноцида армян 15-го года Европа бы, мир бы задумались над этим, нашли бы механизмы противодействия таким геноцидам, таким трагедиям, то, возможно, не было бы и Голодомора, и не было бы Холокоста. По крайней мере, их трагические суммы жертв были бы значительно меньше. Но, к сожалению, это происходит очень поздно. И вот только сейчас эта универсальность этого трагизма только сейчас начинает достигаться в Европе. А у нас, к сожалению, что происходит? В Бабьем Яре, как в капле воды, отражаются все противоречия нашего украинского общества. Фрагментарность, разбитость, невозможность объединиться вокруг одной идеи, прийти к какому-то мнению, компромиссу, я уже не говорю к сотрудничеству полноценному. Каждый тащит одеяло на себя. Уже стоит около 20 памятных знаков без единой архитектурной мемориальной концепции. В Абимере по-прежнему играют в футбол, выводят собак гулять, по-прежнему жарят шашлыки. Это не современный уровень осмысления трагедии. Мы находимся еще даже не в 20-м, а может быть в 19 веке по осмыслению того, что произошло в Бабьем Яре и в Холокосте вообще.
Тарас, может быть, тут проблема в том, что есть еще вот такая вот сложность информационного восприятия в советские времена. Старается вообще забыть о том, что такого рода места существуют, да? И там открывали парки культуры и отдыха, действительно, люди жарили шашлыки абсолютно уверенно. Ведь Бабий Яр — это одно из немногих уцелевших мест как место памяти.
Ну, не надо забывать о том, что в Советском Союзе существовал по существу официальный антисемитизм, который там не только дело врачей и так дальше, но и даже более-менее, так сказать, кровожадные времена, во времена Брежнева, ну, пятая эта графа, о котором пишется эта национальность, всегда как бы делала проблемы людям с еврейской национальностью. В этом смысле всегда были попытки почему-то затушировать, именно как бы затирать вот эти еврейские присутствия на Украине или в Украине теперь уже как таковое. Но, с другой стороны, возвращаясь к Бабьему Яру, очень важен тот аспект, в котором вы так походя упомянули, о том, что на самом деле это как бы не в присутствии Иосифа, так сказать, говорить, но большой еврейский мир Украины или Восточной Европы, так сказать, в какой-то степени пришел к определенному этапу, который изменил лицо. В свое время Оренбург об этом писал, Украина без евреев.
Да, я согласен, я думаю, что тут мы можем сказать, это не изменение лица, это скорее смерть этого еврейского мира в каком-то смысле, Иосиф, вы тоже, наверное, с этим согласитесь, потому что была уничтожена практически вот вся цивилизация языковая, люди, говорившие на идиш, да? Уже после войны ничего подобного практически не было. Сталину осталось только там завершить это уничтожение, там убили еврейских писателей, да, и так далее. Но, по сути, носители цивилизации, они вот остались в этих ярах на Украине.
Ну, цивилизация же это более широкое универсальное понятие. Это была одна из ветвей, идышистская цивилизация. Язык идыш и культура идыш, которые вот владели европейские евреи, которые ее разрабатывали на протяжении сотен лет. И да, эта трагедия уничтожила не только людей, не только 6 миллионов европейских евреев, она уничтожила эту культуру. Нельзя сказать, что она уничтожила еврейскую цивилизацию. Это было только одно из ответвлений. Мы знаем о сефардской культуре, мы знаем о культуре азиатских евреев, горских, грузинских евреев и еще много других. Как бы, в Америке сохранились большая очень община, которая, к счастью, не пострадала во время Холокоста. И она, кстати, сохранила часть идышевской культуры. Но, конечно, основными носителями были европейские евреи. Это трагедия, да. Вот этой частью цивилизации, этой культуры. Я же это не отрицал, наоборот, я говорю, мне хочется перейти к более универсальным категориям, хочется развиваться дальше. И очень жаль, что мы это делаем очень медленно.
Ну, насколько я понимаю, когда Тарас говорит о вот трагедии цивилизации, то это и есть тоже попытка как бы продолжить этот разговор с точки зрения сохранения вот традиции, да, может быть, исторического сохранения, Тарас, потому что это ведь тоже очень важно, но я не уверен, что вот это вот сохранение памяти об этой цивилизации, это исключительно еврейская задача.
Да, конечно, это не исключительно еврейская задача. В этом смысле, например, у нас тут во Львове или в Галиции очень тем более усложнена она, потому что на самом деле галицийское еврейство, которое отличалось даже от еврейства Центральной Украины, Волыни или там Бессарабии, по существу уничтожено, почти что без следов. Во Львове, если говорить, то несколько только семейств осталось людей, которые были в этой, могут себя считать людьми, прямыми наследниками этой культуры, которая развивалась в Галиции, во Львове, в Кракове и так дальше, и так дальше. И в этом смысле у нас перед нами стоит вопрос, а кто будет, так сказать, наследником всего того культурного наследия, которое осталось. И ответ для нас, во всяком случае, для украинцев в какой-то степени, во всяком случае, части украинцев в том, что на самом деле кроме украинцев некому. Ну, кроме еврейских общин, которые тоже учатся. Но не надо забывать о том, что, вот, например, если во Львове есть несколько, 3 тысячи или 5 тысяч евреев, то они тоже должны учиться тому самому еврейству, тому самому галицийскому еврейству, осваивать, не говорю осваивать язык, но во всяком случае понемножку осваивать вот это наследие хотя бы в каких-то формах. Но не только еврейство, еще раз говорю, но и украинцы в том числе. Культурный ландшафт таких городов, как Черновцы, Львов, там, Ивано-Франковск или Тернополь, если мы из него исключим еврейскую, историческую и культурную и так дальше компоненту, он будет неполным, он будет таким как бы урезанным. В свое время, в советское время тоже разговоры были о том, что вот только княжеский Львов, значит, украинский Львов, 5-10, не польский, не немецкий, не австрийский, не еврейский, а только украинский. В этом смысле это было как бы не то, что полуправда, это было на одну четверть правда. И например, мы в своем сообществе, в своем журнале между собой пробуем какой-то в разных формах возвратить или наоборот сделать современное население или людей, культурных людей Львова, наследниками вот этого культурного наследия предыдущих эпох, включая и в значительной степени еврейскую компоненту.
Вы, как Иосиф, считаете, в принципе, возможно представить себе, чтобы это вот еврейское наследие жило без евреев? Вот так оно живет, кстати, во многих европейских странах, как такой культурный фактор.
Да, ну мы знаем страны, где это наследие как-то вот просматривается, хотя, к сожалению, там уже нет евреев, но я хотел бы немножко о другом сказать все-таки. Вы говорите о сохранении культурного наследия, что является таким как бы высшим пилотажем гуманитарных вот таких ценностей, которые должны быть развиты в обществе. О чем мы говорим? Когда это вы ждете? Мы говорим сегодня о совершенно прозаических вещах. У нас есть, осталось после 80% эмиграции, а до этого Холокост, который унес там половину евреев Украины, потом из остатка 80% унесла эмиграция, мы сегодня живем в относительно небольшой общине, в бедной общине. И вообще, по моему убеждению, не может быть благополучной общины в неблагополучной стране. Страна Украина неблагополучная и община неблагополучна. И у нас масса задач. Нам нужно учить детей наших, и государством как бы это не озаботилось. Как бы для нашего государства вообще гуманитарные проблемы где-то отстоят на такой дистанции, что их не видно даже. И община сама должна иметь энергию, средства для того, чтобы решать гуманитарные задачи, потому что то, о чем вы говорите, и вообще традиция, это именно гуманитарный аспект жизни евреев. И мы вот бьемся, когда пытаемся одну гривну разделить между теми, кто должен учиться, а мы хотим учиться, учить наших детей. И в Украине 40 еврейских школ, которые практически мы содержим сами, без помощи государства. У нас 70 социальных центров, где на учете находится 100 тысяч пожилых, больных людей, инвалидов. И это тоже происходит за счет общины, за счет помощи выходцев отсюда, за счет американских евреев. И, конечно же, мы уделяем внимание и сохранению культурного наследия, потому что понимаем, что передать традицию без содержимого, без культурного наследия невозможно. И мы создаем то, что можем нашими слабыми сильными усилиями. Вот в Черновцах мы создали музей буковинского еврейства, опять же, без помощи государства. Только за счет вот своих сил, за счет своих средств. Те, которые собрали выходцы отсюда и которые были заинтересованы в том, чтобы этот музей существовал. Потому что буковинское еврейство, конечно, пострадало не так, как галицийское. Галицийское на 95-96% было уничтожено. Буковинское находилось в зоне румынской оккупации, не такой жестокой, как немецкая. С румынами можно было договориться. И мы знаем, что около половины буковинских евреев спаслись. Но они не сохранили культуру. Они потом уехали, те, которые остались живы из этих мест. А приехали и во Львов, и в Луцк, и в Ровно, и в Тернополь, и во Франковске,
совсем,
в Черновцы.
Совсем другие люди, да? Да.
Советские и бессарабские евреи, которые не несли уже эту культуру.
Мы продолжим.
Это были уже совершенно другие люди. И нам приходится вот находить исторические свидетельства, документы, которые
Иосиф, на немецком, после,
на польском, на русском языке.
Продолжите после краткой сводки новостей. Мы напомним, что беседу с Иосифом Зисельсом и Тарасом Войсиком мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. А в 22 часа после новостей «Время и мир» с Кириллом Кодриным. Основные темы выпуска. Послесловие к 9.11. Американская визовая лотерея. Очередной разговор в цикле «Этническая карта России». Сегодня будет.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Спасательные работы продолжаются. Согласно информации полиции, заминированный грузовик, за рулем которого находился смертник, взорвался перед зданием Министерства образования. Полиция пресекла сегодня очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции на Триумфальной площади в центре Москвы. Как передает Интерфакс, около 10 активистов протестовали против проведения 4 декабря выборов в Госдуму России. Следственный департамент МВД России снял с экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как сообщил сегодня его адвокат Михаил Доломанов, теперь предпринимателю инкриминируется мошенничество. В отношении бизнесмена Александра Лебедева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщили сегодня в Московском управлении Следственного комитета России, он обвиняется в нанесении телесных повреждений предпринимателю Сергею Полонскому. Полиция установила личность напавшего на болельщика московского ЦСКА 18-летнего Андрея Урюпина в подмосковном Подольске. Как сообщили сегодня Интерфаксу, в региональном управлении МВД с камер видеонаблюдения, установленных рядом с места происшествия, изъяты записи, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению. Ведется его розыск. На юго-западе Москвы убит судебный пристав. Как сообщили Интерфаксу, в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов тело сотрудника межрайонного отдела ведомства по особым исполнительным производствам Павла Горбунова обнаружено сегодня утром около его дома. Ведется расследование. Законопроект, который предлагает освободить от уголовной ответственности обвиняемых в некоторых экономических преступлениях, не коснется статьи, по которой судят.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши собеседники сегодня — представитель Генерального совета Евразийского еврейского конгресса, представитель ВАДА Украины Иосиф Зисельс и политолог, главный редактор культурологического журнала «И» Тарас Возняк. Мы беседуем с ними о 70-й годовщине событий в Бабьем Яру, о том, как это отмечается на Украине. Вот хотелось бы, кстати говоря, обсудить все-таки, попытаться пояснить радиослушателям вот то, что произошло в этом году в Умане накануне еврейского Нового года. Мы знаем, что в Умань всегда приезжает десятки тысяч паломников на могилу одного из основателей хасидизма, представителя вот такой, можно сказать, особое его течение, раввина Нахмана из Братслава. И в этом году был пикет политической партии «Свобода». Это достаточно авторитетная в западноукраинских регионах партия. Умань без хасидов. И было предложение местной организации Украинской народной партии, Черкасской, по-моему, областной организации, о перенесении праха раввина Нахмана с украинской территории, да, в Израиль. Вот, Тарас, это действительно ли вообще как-то связано с еврейским контекстом, вот то, что происходило? Либо это просто элементы такой внутриполитической борьбы?
Ну, я думаю, что это действительно связано с внутриполитической борьбой внутри Украины, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вы отлично знаете мою позицию относительно ВО «Свобода», партии крайне праворадикальной на Западной Украине. По моему глубокому убеждению, эта партия обслуживает совсем не украинские интересы, несмотря на то, что она прикрывается крайне радикально националистическими и даже с переходом в другие более радикальные правые течения идеологии. На самом деле это, еще раз, по моему глубокому убеждению, партия, которая обслуживает интересы не столько, скажем так, третьих стран в этом противостоянии, в том числе партии регионов и того, что называется постпомаранчевый, посторанжевый или оппозиционный лагерь. Это что касается вот этой партии. Что касается украинской народной партии, ну это то, что называется мелкие политические осколки пробуют о себе что-то там напомнить. Не надо забывать о том, что городские власти Умани, наоборот, выступили против того, чтобы о перенесении праха раввина Нахмана куда-либо. И еще надо припомнить еще одну такую вещь. В свое время была инициатива со стороны хасидов о перенесении праха, значит, раввина Нахмана, ну, в Израиль или я не знаю куда, то есть забрать его из Умани. Это где-то около полугода, год назад такая же идея поступила как бы с другой стороны. Но в этой ситуации с сегодняшнего Нового года Рошашана это было использовано чисто для таких рекламных, внутриполитических, ну, телодвижений. Иначе этого назвать на самом деле нельзя, потому что никакая это не политическая борьба, это просто политическая спекуляция и очередное, так сказать, накидывание Украине жупела антисемитизма, ксенофобии, 5-10.
А вы как, Иосиф, считаете, в принципе, вот такие вот проявления, они не пугают, скажем так, окружающий мир и самих украинских евреев?
Больных мест наших. Я занимаюсь проблемой Умани почти 20 лет, там, пытаюсь помогать как-то разрешать постоянно возникающие проблемы. Я хорошо очень знаю эту ситуацию. Действительно, это было чисто такое околополитические мелкие действия. Причем забавно, что руководство ВО «Свободы», Олег Технебок, как бы на выборах отказался уже от антисемитской риторики и даже от антирусской риторики. В общем-то, выступал как такая держава наставническая радикальная партия, но, видно, региональные отделения еще не понимают, что вот переменился ветер, и что руководство вот как бы уже избавилось от этой риторики, а они вот решили провести эту акцию «Умань без хасидов». Хотя сейчас они отрицают. Ильенко, вот, с которым я участвовал недавно в передаче на Интере, сказал, что нет ничего подобного, это вообще не антисемитское. Мы хотели просто, чтобы обратить внимание властей на то, чтобы должен быть порядок, чтобы они соблюдали украинские законы, чтобы они не ограничивали права местных жителей. И надо сказать, что в этом есть как бы некоторый резон, хотя я не думаю, что они руководствуются именно этим. Приезд вот в данном случае около 35 тысяч по оценкам разных наблюдателей хасидов в Умань в этом году, в городе проживает 80 тысяч человек. Это, конечно, огромная проблема для жителей, для инфраструктуры. И учитывая, что власть на протяжении 20 лет практически ничего не делает для изменения ситуации, вот последний год чуть-чуть было сделано все же больше, чем за предыдущие 20 лет. Конечно, это приводит к очень серьезным напряжениям, постоянным стычкам и вымоганием денег у хасидов, постоянно требуют от них все санитарные службы, милиция, медики, пожарные, выставляют им огромные счета небольшому фонду, который озабочен только уходом за местом паломничества, у которого нет денег вообще на такие огромные траты. Ведь никто не координирует поток этот огромный. Это совершенно все фрагментарно происходит, хаотически. Зарабатывают все, кому не лень, а те, которые не зарабатывают, пытаются протестовать. И, конечно, это очень большая проблема. Любая страна была бы счастлива, что в ней осуществляется такое паломничество, что приезжают десятки тысяч людей, которые привозят деньги. Это такой религиозный туризм, который очень украшает страну. Но вот я же говорю, наша страна, к сожалению, с гуманитарными ценностями как-то не очень еще.
Ну, может быть, вся проблема в том, что там нет логистики в этом паломничестве тоже.
Ну, смотрите, надо понимать, что хасиды брославские, а там, кстати, приезжают не только брославские, приезжают сатмарские, это очень замкнутые группы внутри иудаизма, очень ортодоксальные, для которых единственный способ существования – это общение с Богом. Они не обращают внимания на окружающий мир, и иногда это приводит к осложнениям с окружающим миром. Ведь если вы приедете в Меа-Шеарим, в Иерусалиме, приедете в их район, увидите, что они себя ведут так же, как в Умане, но там к этому привыкли, а в Умане нет. И поэтому это большое напряжение, никто не занимается разъяснительной работой, объяснениями, что это за люди, чем они отличаются от других. И я же говорю, оккультурение происходит очень медленно. И, к сожалению, инциденты, эксцессы развиваются гораздо быстрее в этой среде. И можно много об этом говорить, но я же говорю, нельзя создать порядок в одном районном центре Украины, не наводя порядок в Украине вообще.
Я хотел бы вот, Тарас, у вас спросить относительно того, что происходит с Украиной вообще. Да, вот в принципе, об уровне культуры, да, об уровне понимания украинскими гражданами вот всего этого многообразия культурного наследия. Вот мы можем же говорить не только о евреях, да, есть там румынская культура Украины, есть польская, это все тоже наследство, да. Можно таких примеров приводить огромное количество, это русская культура, да, отдельная там русская культура Украины. Насколько, в принципе, украинскому обществу все это интересно?
Ну, я думаю, ну, интересно, неинтересно, это один вопрос. Другой вопрос, как мы сдали 20 лет независимости экзамен на свою, ну, по существу, поликультурность, потому что, ну, 150 тысяч венгров, где-то там до 200 тысяч румын или румыноязычных людей, там болгары, пятые, десятые, очень много разных национальностей. Если посмотреть за вот эти 20 лет, то никакого, по большому счету, серьезного межэтнического, межрелигиозного или культурного конфликта в Украине-то не было. Это очень большое достижение, по моему взгляду. В России, например, две чеченские войны. Молдова разделена, Грузия разделена, Армения, Азербайджан разделены. Ну, особый случай Белоруссии, потому что вот особый действительно случай. Но Украина, которая такая достаточно мозаичная страна, тем не менее сдала этот экзамен. Да, может быть, какие-то большие достижения нету, да, может быть, какие-то мелкие там стычки в Умане, но это такое ситуативное, скажем так, явление. Но по большому счету уровень все-таки политической культуры, наверное, или толеранции, или индифферентности, можно по-разному это называть, но он достаточно, как оказывается, высок в Украине. То есть, во всяком случае, достаточно для того, чтобы мы не делали тех ошибочных шагов, которые сделали все наши соседи. Из нашего когда-то общего дома, когда мы то, что называется, разошлись или разводились. Но я бы хотел еще возвратиться к одному аспекту бабиного яра. На самом деле, бабий яр... Это не только вот как бы исторический урок, который вот выучили и забыли. Вот даже те страны, в которых как бы большой уровень толерантности, и как бы нет никаких проблем, например, Норвегия. Тем не менее, мы видели последние эксцессы с этим Брейвиком, который по существу, будучи, ну, может быть, одиночкой, может быть, небольшая группа, тем не менее, это такая демонстрация нетолерантности или готовности к нетолерантному поведению, или готовности к тому, чтобы изживать или не допускать в свое сообщество иных евреев, мусульман, неважно. В этом смысле урок Бабьего Яра – это урок, который надо учить каждый день. Это не урок, который изучили и забыли. Вот где-то там в истории в 4 классе прошли и все. Нет, на самом деле это тот урок, или учение толерантности, или постоянное учение толерантности, которое должно быть в ходу, и то, что называется активизировано, все безотносительно от того, 70-я годовщина, не 70-я годовщина. Очень важен сам принцип толерантности как таковой. И то, что говорит Иосиф о универсальности Бабьего Яра, я абсолютно согласен, конечно, с ним. Хотя исторически, конечно, это памятное место для еврейства.
Вот, кстати, я возвращаюсь еще к Бабьему Яру. У нас тут есть вопрос с Фейсбука, который я хотел бы вам, Иосиф, задать от Русланы. Нужен ли единый монумент жертвам Бабьего Яра? Если да, то каким, на ваш взгляд, он должен быть? Вот могу даже рассказать секрет. Помните, мы с вами совершенно случайно столкнулись как-то в одном из киевских кафе, обсуждая как раз эту тему.
Да, вот перед 70-й годовщиной трагедии Байномере в украинском доме открылась выставка различных архитектурных предложений, которые вот за эти долгие годы предлагались различными архитекторами к воплощению Вагнера. И, к сожалению, один из этих проектов не был принят, ни один не был воплощен в жизнь. Как я уже сказал, около 20 различных памятных знаков, установленных различными группами или частными даже лицами, стоит в этом миру, и не связано никакой единой концепцией. Я не вижу единого мемориала в Бабьем Яре. Во-первых, надо сказать, что есть религиозные определенные нормы и правила еврейские, которые не разрешают делать все, что угодно на месте погребения десятков тысяч людей, или на еврейских кладбищах, или на местах массового захоронения. Нельзя копаться в костях, нельзя рыться там, нельзя строить котлованы, отрывать. И есть как бы мнение авторитетных европейских раввинов, израильских, которые говорят, что нельзя ничего фундаментальное там строить, которое предполагает закапывание в землю. Значит, что-то поверхностное. Я вижу, вот мое видение субъективное, я много тоже думал, вот особенно в годы конфликта, который был 7 лет назад об этом, я вижу мемориальный парк. Мне, кстати, очень нравится мемориал жертвам геноцида в Ереване. Огромный мемориальный парк, Тарас, очень четко и продуманно сделанными дорожками, куда может за один день пройти миллион человек в день памяти. И я вот на 90-летие трагедии был там и участвовал в этих мероприятиях трагических, этих мемориальных. И мемориальный комплекс должен быть сделан по единой какой-то общей архитектурной концепции, но, на мой взгляд, он должен состоять из различных блоков. Каждый блок должен нести на себе отпечаток символа той трагедии, той группы населения, которая хотела бы увековечить этот символ. Например, ромы там, или украинские националисты, военнопленные, больные, психиатрически больные. Евреи, конечно же, очень хотели бы свою часть мемориала сделать. Я думаю, что вот в таком компромиссном решении, когда создается нечто общее, но в то же время каждый видит в этом свое место, отдельное, потому что он в этом нуждается, то, я думаю, вот так, может быть, можно было решить проблему мемориализации Бабьего Яра. И возвращаясь немножко к теме, которую вы затронули, по толерантности. толерантности. Ну да, мы говорим о том, что толерантность в Украине достаточно высока, что украинцы имеют иммунитет от ксенофобии. Но мы, которые занимаемся этим очень подробно, 20 лет изучаем, мониторим, анализируем, конечно же, есть целый ряд проблем в этой области. Антисемитизма стало действительно намного меньше. После ухода со сцены МАУПа, известного, печально известного МАУПа, у нас уровень антисемитизма очень невысокий и по сравнению с нашими восточными соседями, по сравнению с Западной Европой. Я думаю, что у нас сейчас уровень антисемитизма на уровне восточноевропейских стран. Соседи Украины, там, Словакии, Венгрии, Польши, хотя там есть тоже свои проблемы. Но у нас получилась интересная штука, и она видна по социологическим исследованиям, которые уже около 20 лет проходят в Украине. То та потребность в чужом, та потребность ксенофобии, которая живет все же в каждом человеке, объединяясь в десятки, сотни тысяч людей, приводит к трагедиям, она меняется, трансформируется, сублимируется в различные другие формы. Стало меньше антисемитизма, крымские татары стали ближе, даже ромы стали, к которым всегда было худшее отношение по шкале Багардуса и социологических мнений. Они сегодня уже воспринимаются украинцами как часть украинского общества. Еще не полединая политическая нация, о которой мы только мечтаем, а уже как часть украинского общества. Но вот эта ненависть переливается в другие каналы. Сегодня мы видим достаточно большое количество нападений на, по расовому признаку, на мигрантов, на иностранных студентов, на людей, которые ищут приюта, беженцев. И это нас очень тревожит. Потому что, на самом деле, не спрашивай, вот, по ком звонит Солок, он звонит по тебе. Если есть место в нашем обществе ксенофобии, и это место антисемитизма, то нас это должно тревожить не меньше, чем антисемитизм.
Я хотел вот, Тарас, знаете, у вас о чем еще спросить? Вот вопрос извинений. Вот постоянно говорят, что вот надо извиняться, не надо. Вот должно ли последовать в дальнейшем извинение за Бабий Яр от президента Украины? Или достаточно было тех слов, которые в свое время сказал Леонид Кравчук еще в 1991 году, который еще до того, как появилось независимое украинское государство на карте мира, но оно уже фактически было провозглашено к октябрю 1991 года, ждали только референдума независимости, сказал все необходимые слова?
Ну, я думаю, память об этом предполагает это своеобразные извинения. Даже память об этом, воспоминания об этом, это всегда есть определенные извинения, когда президент, какой бы ни было украинский или венгерский, ну, присутствует на подобного рода церемониях, вот, то это уже есть форма извинения. Какие слова он при этом скажет, я думаю, зависит в значительной степени от его личной культуры и от культуры общества, которое как бы представляет. Но почему-то люди очень стыдятся или боятся просто извиняться один перед другим вообще и в жизни, но в том числе и в этой ситуации. Я думаю, что извинение это не унижение того, кто извиняется, а это как-то почему-то воспринимается именно вот так. Думаю, что, еще раз говорю, что даже присутствие и те слова, какие бы он ни говорил, это все равно будет извинение. Если его не будет, то не будет и извинения. А пока что, по-моему, официоз украинский присутствует на подобного рода мероприятиях. Я думаю, что это на самом деле уже есть и фактическое тоже извинение.
А вы как?
То, что произошло со всеми нами.
А вы как считаете, Иосиф, вот какое-то официальное извинение необходимо
украинскому? Собственно, это уже некоторая традиция. Каждый год, и это усилиями еврейских разных общественных организаций, и за счет того, что есть внимание всего мира, Израиля, Америки, к Бабьему Яру. Конечно же, украинские президенты вот за последние 20 лет присутствуют в этот траурный день. В 91-м году, я помню хорошо, президент Кравчук, когда как раз это ломался Советский Союз, и было большое влияние различных демократических структур и западных различных правительств, президент Кравчук произнес слова извинения, которые, по-моему, потом не повторил ни один украинский президент.
Но он тогда еще не был президентом, он был представителем Верховного Совета.
Да. Да, вопрос же, кстати, не в президентах, а в людях. И что значит извинения? Я, честно говоря, вот как бы не жду особых извинений, потому что на самом деле история наша очень сложная. Два народа, которые живут рядом на протяжении сотен лет, имеют друг другу очень много претензий. И мы сталкиваемся с тем, что стоят друг перед другом люди и со списками обвинений, со списками палачей. Эти обвиняют этих, и те обвиняют своих визави. Это не метод. Мы не можем десятилетиями, столетиями стоять друг против друга и обвинять друг друга в немыслимых преступлениях различных. Поэтому у меня как бы некоторое иное видение. Мы должны посмотреть на себя. Каждый народ, который проживает здесь, должен посмотреть на себя, на свою историю. Все ли он хорошо делал по отношению к соседам? Всегда ли он правильно поступал? Вот такое как бы внутреннее раскаяние от каждого из народов, которые здесь проживают тесно в этой сложной истории имперской, потом советской имперской, оно больше важно, чем формальные извинения. Когда мы поймем, что мы делали по отношению к другим, каждый из нас, когда мы раскаемся, тогда наступает движение к той толерантности, о которой говорили, к примирению, и только тогда можно двигаться дальше. Потому что не перевернув эти трагические страницы нашего общего прошлого, мы не сможем двигаться дальше.
Ну вот это как раз очень большой вопрос, насколько легко их переворачивать в той политической ситуации, в которой Украина находится. Ведь согласись, Тарас, что сегодня мы живем в каком-то таком советском идеологическом пространстве опять, причем это советское идеологическое пространство, оно повсюду, оно от Львова до Донецка, оно просто может быть разное, но очень советское с точки зрения неприятия чужого мнения.
К сожалению, да. К сожалению, должен согласиться. Это еще не изжито, с одной стороны. Но хотел бы еще дополнить вот вопрос об этом, о извинении. Кроме официальной, то, что называется, фигуры речи, или официальное присутствие, официального извинения, есть еще вопрос масштабности самого политического лидера. Вот масштаба, ну, в данном случае, того или иного президента, его понимание. Есть, понятно, что когда приходит официальное лицо, и оно что там говорит, ему написали или не написали, или он где-то там что-то. А есть, когда ты чувствуешь иногда, когда Вилли Брандт там извинялся перед поляками, и там чуть ли не на колени стал.
Ну, это было как раз у памятника жертвам восстания в Варшавском гетто. Это как раз скорее был даже...
Это было его движение его души. Это не было предусмотрено никаким протоколом, никакими, значит, там, официальными службами, МЗСами немецкими и так дальше, и так дальше. Ну, вот тогда вопрос по Шевченко. Че дождемось мы Вашингтона? Вот ждем.
Ну, это вот как раз вопрос движения души. Это очень хороший пример, мне кажется, Вилли Брандта. Кстати говоря, мне кажется, как пример Леонида Кравчука. Мне кажется, что это вот как раз, когда Кравчук в 91-м году высказывался в Бабьем Яре, он даже начинал свое выступление на идиш. Это вряд ли можно было подготовить с помощью там политтехнологов, с помощью каких-нибудь там советников и так далее. То есть человек должен был понимать, что он делает и на что он идет. Причем совершенно в другой обстановке, да? В обстановке, когда официальный антисемитизм только переставал быть нормой. А современные политики, они вряд ли обладают этим вот инстинктом, если угодно. Иосиф?
Да.
Вот я...
Знаете, наши политики — это часть нашего общества. Мы их выбираем. У нас демократическое, может быть, даже в каких-то простых очень формах, но демократическое общество, даже сейчас, через полтора года после новой власти. И мы сами их выбираем. Какое общество, такие политики. Такие политики, такой и президент у страны. Я не могу, это что, засланы к нам диверсанты или что? Это десант с Марса. Это часть нашего народа, народа Украины. И поэтому вот все сваливать на политиков, что они вот такие некультурные. Если народ сам поднимается в культуре, если гражданское общество развивается, оно начинает давить на политиков так, что те вынуждены приспосабливаться под гражданское общество. Недоразвитость нашего гражданского общества, прошедшего большой путь, но это еще далеко не идеал, только оно может поставить политиков в такие условия или создать таких политиков, которые начнут воспринимать гуманитарные ценности, культурные ценности, как действительно свойственны им, как нечто родное, а не формальное, а не напускное.
В каком году вы стали членом украинской хельсинской группы?
В 78-м летом.
88-й, 90-й. Это значит 33 года, да? Развитие гражданского общества. Вот в таком виде.
33 года.
Да, согласитесь, что за это время можно было построить вообще процветающее государство, а не только гражданское общество, да?
Вы знаете, вопрос не в темпоральности. Украина не будет Польшей ни через 30, ни через 50 лет. Украина – это особая ментальность, особая идентичность, так как и у других стран, у других народов. Мы не можем двигаться с такой скоростью, с которой нам вот указывают. А почему вы не двигаетесь так быстро? Мы двигаемся с такой скоростью, с которой мы можем двигаться, значит, с другой мы не можем. И надо сказать, что масса людей прикладывает усилия к тому, чтобы наше гражданство, общество и наша страна развивалась. Но есть огромная инерция, есть вот эти неперевернутые страницы, о которых мы с вами говорили, их достаточно много, и они тормозят нас. Мне иногда кажется, что вообще в душе все мы, даже вот антисоветчики, как я, даже все равно мы вышли из той, из одной советской колыбели, обремененной всеми ее проблемами. И это развивается, но очень медленно, к сожалению. И вот то, что Украина фактически является, представляет собой две Украины, одна с доминирующей, там, может быть, европейской идентичностью, вторая с евразийской идентичностью, не дает нам консолидироваться, не дает нам сделать единую политическую нацию и вот развиваться так, как нам бы хотелось. Но это же реальность. Мы живем не в придуманной, а в реальной стране.
Ну вот, значит, Тарас, приходится эту реальную страну строить с двумя идентичностями. Я бы еще добавил, что есть еще советская идентичность рядом с европейской и евразийской просто такая.
Я думаю, что этих идентичностей больше, потому что даже если смотреть на западную Украину, то Волынь, Галиция и Закарпатье, и Буковина...
Да, это разные идентичности.
Совсем
да.
Разные идентичности. Тут иногда бывает расстояние между жителями Галиции и, например, Закарпатья больше, чем между жителями той же Галиции и, например, центральной Украины. Так что это, вот эта конфигурация еще более сложна. Тем более это интересно и тем как бы положительнее для меня, во всяком случае, выглядит тот результат, который мы получили после 20 лет все-таки бесконфликтного существования или строительства нового общества. Да, оно двигаться будет, развиваться будет так, как оно будет развиваться, не так, как Венгрия или не так, как Польша. Но не надо забывать, что Польша, например, или Венгрия, они... прошли вот эти этапы еще между двумя мировыми войнами. В каком-то смысле межвоенная Польша напоминает сегодняшнюю Украину со своими глупостями, с идиотизмом, с коррупцией, кстати говоря, с тем, что избирают президенты, они тогда избрали композитора. Ну, что имеет композитор к управлению?
Можно я на этом риторическом вопросе закончу наш диалог, потому что мы уже приблизились к концу эфира, который мы провели с председателем Генерального совета Евразийского Евроеврейского конгресса Иосифом Зисисом и главным редактором журнала «И» Тарасом Возником. Провел эту программу Виталий Портников. Спасибо, господа, что были с нами. Продюсер Наталья Антоненко. Андрей Шавин сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Концепт создания Евразийского союза Владимира Путина. В Москве открылся международный фестиваль «Биеннале поэтов» и другие темы. Выпуске. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евразийская интеграция по-путински. Желаемая и действительная.
Комментарии экспертов.
Экономисты о крахе реформы российской энергетики.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Эффект Матвиенко-Чапман.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.